причинах потопа, так ведь? Я думаю, что теперь яснее стала именно та причина, по которой Богу пришлось навести потоп на землю. Основная причина была в том, что то состояние мироздания препятствовало Богу в исполнении его плана о человеке. План Божий от начала какой был? Плодитесь, размножайтесь, населяйте землю. Так ведь? Но из Деяний апостолов 17:26 мы с вами знаем, что да, от одной крови он произвел весь род человеческий, чтобы населили все лицо земли, да? Но еще чтобы искали Бога, не найдут ли, не ощутят ли. Мы с вами знаем от самого начала, что предназначение, от самого начала нашего курса, что предназначение человека на земле – это взаимоотношение с Богом. Чтобы искали, не найдут ли, не ощутят ли. Вообще, кстати, в Писании практически всегда, где говорится, где есть искать лица Божия, это вот именно искать контакта с Богом, личного общения с Ним, разговора с Ним. И также это еще стоит, когда говорится о том, чтобы искать Бога, искать лица Бога, это также еще говорится о том, чтобы искать Его воли. Но это довольно-таки тесно взаимосвязанные вещи, и поэтому понятно, что говорится об одном и том же. Итак, Бог хотел, чтобы землю населяли люди, которые бы действительно населили бы всю землю, которую Бог создал, но которые бы искали Его. А мы с вами знаем, что фраза Бога, связанная вот с событиями потопа, когда он сказал, что не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Она как раз говорит о том, что Дух Божий говорил людям, он касался их, он призывал к себе в общении, но люди его игнорировали, пренебрегали. И почему пренебрегали, мы это также с вами рассмотрели, потому что на земле все было очень хорошо, все было слишком хорошо, чтобы людям о чем-то было интересно заботиться, людям о чем-то там хотелось думать. Людям не хотелось думать о Боге, они и так хорошо жили. Мы с вами подробно это рассмотрели. Итак, вот причина, это причина, почему Бог навел потоп на землю. И потоп – это прообраз суда Божьего, суда над грехом человеческим, да? Прообраз того, какой окончательно суд будет произведен над всем творением, которое было подвержено греху. Но мы видим с вами, что основной грех – это пренебрежение Духом Божиим. Интересно, когда Иисус говорит, что придет Дух Святой и обличит во грехе мир, да? И тут же поясняет, во грехе, что не веруют в Меня. То есть, мы зачастую, каким-то плотским пониманием склонны всегда думать о том, что грех – это в первую голову, что там, то, что нам жить мешает, это пьянство, там, прелюбодеяние и так далее, и так далее. Но все это всего лишь следствие, все вот эти действия греховные, они всего-навсего следствие того, что человек пренебрегает Духом Божиим. Самый главный грех, как Иисус сказал, о грехе, что не придет мир, то есть придет Дух Святой в мир и обличит мир во грехе, что не верят в Меня. Самый основной грех – это отказ от общения с Богом, отказ от исполнения предназначения человека. Человек должен, он предназначен для этого, он должен верить в Иисуса, но верить в Иисуса для чего? Для того, чтобы знать Бога. Для того, чтобы знать Бога. И тогда, хотя тогда Иисус еще не совершил своего труда на кресте, предназначение человека, тем не менее, было знать Бога, общаться с Ним. И, соответственно, Дух Святой обличал людей в этом, да, в том, что вы не хотите общаться с Богом, но люди игнорировали Бога, пренебрегали Его Духом. То же самое происходит и сегодня. То есть, это прообраз суда и прообраз суда над грехом человеческим, где главный грех – это отказ от общения с Богом, где главный грех – это пренебрежение Духом Святым. Это тогда было справедливо и сегодня справедливо. Потому что подумайте, что самый-то главный замысел человека, да, в конечном итоге – населить всю землю, и чтобы населили это люди, такие, которые с Богом хотят пребывать все время в общении. А Поскольку люди пренебрегают, что до потопа пренебрегали, что сегодня не пренебрегают Духом Божиим, то их конец будет вот этот суд Божий. Суд Божий. Богу такие люди не нужны, которые не хотят с Ним общаться. Бог создал человека для того, чтобы человек был в общении с Ним. И поэтому такие люди, они не подпадают под Его намерение. Поэтому Он их отодвинет. Написано, праведный наследует землю. Вот, кощунники, неверующих, кощунниками Ветхий Завет часто называют, да, книги Ветхого Завета, они землю не наследуют, да, масса всяких мест Писания, которые говорят, что кощунник будет истреблен, а праведник наследует землю. То есть Богу нужны люди, которые ищут Его, которые заинтересованы в Нем, которые любят Его, которые хотят с Ним общаться. Остальным нету места в Божьем плане. Это трагично звучит, это звучит ужасно, но в конце концов у каждого человека этот выбор есть. Дух Святой до потопа, заметьте, он сказал, не вечно духу моему быть пренебрегаемым. Значит, он пытался что-то делать, он касался. А реакция была, что люди пренебрегали, игнорировали. То же самое сегодня происходит. Так вот, значит, потоп, один из смыслов потопа, это... Вот суд. Это прообраз Божьего суда окончательно. Условия спасения. Давайте, наконец, зачитаем вот места Писания, да, которые рассказывают. Мы с вами еще ни разу не прочли. Вообще вот эту вот книгу Бытия, как раз те места, которые говорят о потопе. Это... Ну, 6 глава, 3 стих, это как раз вот «не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками», да? 6 стиха «и раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил от человека, до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их, но и же обрел благодать перед очами Господа». Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом. Итак, вот суд. Бог замыслил суд над всем сущим, да? И избирает одного человека он для спасения. Ной же обрел благодать перед очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был... Человек праведный и непорочный вроде своего. Мы также с вами говорили о том, что сначала Ной обрел благодать, а потом в результате он был человек праведный и непорочный вроде своего. И Ной ходил пред Богом. Дальше. Давайте с 13 стиха. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Это то, что Бог говорит Ною. «Сделай себе ковчег из дерева гофера, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи». В скобках замечу, вот это дерево гофер, насколько известно, такой породы просто не сумели отследить теологи, те, которые изучают Библию, что это не определенная какая-то порода. Есть мнение, что дерево гофер – это слоеное дерево. Просто специально обработанное дерево. Ну, слоеное, типа фанеры. Да? Хотя, это я так в скобках заметил, это не суть, но вот просто такой интересный факт. Сказал так, сделай себе ковчег из дерева гофера, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолой внутри и снаружи. Сделай его так, длина ковчега 300 локтей, широта его 50 локтей, высота его 30 локтей. Помните фильм, да? Оказывается, это самое хорошее... соотношение для судна, которые реально, ну, которые могут очень хорошо себя вести на самом бурном море, да. И также мы с вами через фильм знаем, что размеры такого ковчега реальны для того, чтобы вместить всех животных на самом деле, да. «Сделай отверстие в ковчеге, в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку. его, устрою в нем нижнее, второе, третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пола пусть они будут. Из птиц по роду их, из скотов по роду их, из всех присмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались живых. Ты же возьми себе всякой пищи, которая питается, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так и он сделал. Смотрите, мы знаем, забегая вперед, до конец истории, сделал Ной все, как повелел ему Бог, и как он сделал. Ной все сделал, и в результате он был спасен. Так? Условия этого завета, от самого начала, условия этого завета, условия спасения, всегда вера и послушание. Бог сказал, Ной поверил, но не просто поверил, потому что вера без дела мертва, но и сделал. И в результате был спасен. То есть, нужно, во-первых, иметь веру, что с тобой действительно Бог разговаривает, а не кто-то иной. Здесь, что вот мы с вами в завет с Богом, когда вступали, и когда нам Слово Божие было сказано, что Иисус есть Сын Бога Живого, что Он есть Бог, и что Он умер на кресте, взял на себя наши грехи, теперь мы можем, мы имеем свободный доступ к Богу, потому что Он искупительную жертву за нас принес. Когда мы это первый раз услышали, и когда мы поняли, что это Бог к нам обращается, ну, не все поняли там все это мозгами сразу же, да, потом пришло понимание, но дело в том, что у нас возникла вера. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Бог к нам обратился, говоря, может быть, устами какого-то проповедника, устами какого-то трактата, Библии, то есть книжки какой-то там евангелиционного трактата. Может быть, кто-то из нас Библию читая там покаялся. Но говорил к нам Бог, да, и мы поверили, что действительно, вот он путь к Богу, вот он путь к спасению, вот он путь освобождения от ада, от того, в котором мы жили, от которого, в который мы могли попасть. Мы поняли, да, что вот он действительно этот путь спасения, вот он действительно путь к Богу. И Ной тоже. Подумайте, да, Ной имел благодать, да, и ходил перед Богом, он имел веру в Бога. Но вот в тот момент, когда пришел к нему Бог и такие сверхъестественные, невероятные вещи стал говорить, и Ной поверил этому, на это требовалось, наверное, какое-то усилие веры, действительно. Так же, как сегодня нам поверить в то, что Христос есть Бог, какой-то вроде с мирской точки зрения неудачник. Христос с мирской точки зрения неудачник. Мусульмане смеются над ним. Что это у вас за Бог такой, который позволил себя казнить такой позорной казнью, повешением, да? Они так воспринимают. Это, собственно говоря, это не точка зрения неверующих, это точка зрения мира. Что сделал Христос? Ходил, не имея где головы преклонить, помните, он говорил, что у него не было. Христос сделался нищетой для нас, чтобы мы обогатились его нищетой. Да? То есть он нищий был с точки зрения мира, он был неудачник полный. Собрал учеников, которые после его смерти разбежались еще. Даже после себя учеников толком не оставил. Да? Они разбежались, они его отвергли. Он был казнен позорной смертью. С точки зрения мира это полная неудача. И вот в этом неудачнике мы видим Бога, Творца всей Вселенной. Понимаете, это вера Божья. Это на самом деле это вера, которая преодолевает, которая разрушает какие-то мирские твердыни, которая разрушает такие крепости, да, интеллектуальные, мощные крепости. Это сильная вера. И Ной то же самое. Ной, ему другой вызов предстоял. Он жил себе, поживал в мире, который был хорошо весьма там сделан, да, прекрасный в мире. И вдруг ему Бог говорит, что всему этому прекрасному миру наступает конец, да, будет дождь, которого дождя не было еще в то время. Мы с вами читали, да, местописание. будет дождь, и все зальет, и все погибнет. Он говорил невероятные вещи, которые противоречили тому, что он видел. Так же, как нам, то, что Христос Бог, это как бы с земной точки зрения неудачник, вдруг Бог, да, мирскими глазами мы на него смотрим, он неудачник, на самом деле он Бог, творец всего, да. То же самое у Ноя был такой вызов, да, все вроде хорошо, все вроде, все себе живут, поживают, и вдруг потоп, вдруг все это должно погибнуть, не стало ничего. То есть, нужно было преодолеть вот это вот противоречие между видимым и невидимым, между тем, что видели его физические глаза, и о том, что говорил Дух Божий. Итак, он все-таки преодолел, да, вот эту грань, да, такую мощную, он вот это преодолел, поверил Богу. И это подвиг, тот самый подвиг, который мы потом увидим. Поверил Авраам Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Вот, когда происходит вот этот момент веры, это вот вера как раз та самая и спасает. Ноя, она, как видите, спасла. Он мог не поверить просто, и тогда бы он не спас. Второе дело. Вера без дел мертва, написано. Авраам мог и поверить. То есть, простите, мы о Ное говорим. Ной мог и поверить, но не сделать. Да, Господь, я верю, что действительно ты потоп наведешь, но ладно уж, раз всем суждено погибнуть, если народу моему погибнуть суждено, я вместе с народом патриотически тоже погибну. Обняв березку там напоследок, это самое, с иконой в руке, так сказать, со Сталиным в руке, я тоже пойду на дно, да? Раз так моему народу осуждено, значит. Нет, он все-таки, он послушался Бога и был спасен. Вера без дел мертва. Был бы мертв иной, да? Не только его вера, иной был бы мертв. И нас бы с вами не было бы, потому что мы его дети, мы дети Ноя с вами. И вот, значит, условия спасения и тогда было, и сейчас вера и послушание. Иисус нам говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Мы тоже, мы верим Иисусу, потом мы следуем за Ним. И нам надо еще прожить свою жизнь так, чтобы не ожесточить свое сердце, да, и не утратить эту веру, да. То же самое и для Ноя. Ною надо было 120 лет строить ковчег, держаться в вере. Там подсчитано, но мы говорили, что 120, подсчитано, например, 120 лет он этот ковчег строил. Все обстоятельства говорили против потопа. Все вокруг говорило, все вокруг говорили, что никакого потопа не будет, что ты Ной занимаешься ерундой. Он держался в вере и строил, да, и строил себе спасение. И мы с вами также говорили о том, что совершенно ему необходимо было каждый день общаться с Богом. Но тут и написано, что Ной имел благодать, он ходил пред Богом, он имел общение с Богом. И вот Ной вновь и вновь, он, общаясь с Богом, это был единственный его источник. Общаясь с Богом, он в единственном месте только мог получить подтверждение своей веры, своей правоты. И он этого сумел продержаться 120 лет именно благодаря тому, что он ходил пред Богом, он общался с Богом все время. И Бог ему подтверждал, действительно, я это сказал, я потоп будет, и не смотри вокруг себя, да, ходи не видением, но верою ходи. И благодаря этому Ной остался жив, и дети его остались живы, и мы с вами живы. Итак, Ной поверил Богу, что Бог силен навести потоп, и он верил таким образом, что к нему обращается сам Творец. Сам Творец. И мы тоже, когда мы верим, что Христос – это Бог, да, когда мы верим, слышим евангельскую вещь, мы тоже, когда понимаем дело, что с Творцом имеем дело, тогда мы спасаемся. Потому что только Творец силен простить весь грех, да, и избавить от ада. Только Творец силен это сделать. Человек, это никакой человек этого не имеет силы сделать. Дальше. Читаем дальше. «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде своем». Итак, войди ты и все семейство твое. У Бога здесь начинает открываться план, что спасается не просто человек, индивид, но все семейство его. Мы можем проследить, да, вот здесь употреблено еврейское слово, которое обозначает слово «дом», вот где семейство сказано, сказано, это слово обозначает дом. Но у нас есть даже в русском языке дом в самом широком смысле. Дом – это все домашние, все близкие, вся семья. Вот, например, и здесь же в Библии можно заметить, и мы знаем такое употребление слова «дом», как «дом Романовых», да? Что это обозначает? Это же не дом с забором там, с воротами, да, с дверью и окнами, а это семейство Романовых, да. И вот здесь вот это слово употребление, оно обозначает всех домашних, всех близких. И это слово мы встречаем тут же в Бытии 19.5, где говорится о Лоте. Когда Лот спасается от суда Божьего, тоже спасается весь дом. Помните эту историю? Ему тоже Бог предупредил, да, Лота, что он будет Содом и Гоморру судить. И он вывел оттуда, Бог, по крайней мере, предложил Лоту вывести там и жену, не одному Лоту спастись, и жену, и детей, и даже зятьев. Вот я четко не помню, они там все спаслись или нет, но они, по-моему, смеялись над Лотом еще, да, не хотели за ним идти. Дальше, Исход, книга Исход 12.30, Пасха, там тоже это слово употреблено. Там был момент, значит, когда семейство каждое должно было взять агнца, отец семейства должен был взять агнца, мама, значит, принести его в жертву, все семейство должно было его съесть, и кровью должны были помазать двери дома. И там губитель, когда видел кровь агнца, он не смел войти внутрь. То есть спасались опять всей семьей, всем семейством. Кровь, знаете, что Пасха это Иисус, написано Пасха наша, да, Пасха это, в общем-то, прообраз Иисуса Христа, кровь агнца это кровь Иисуса Христа, и губитель не смеет войти в тот дом, где есть кровь Иисуса фактически, это для нас большой образ. Но вот опять, Бог спасает не индивидуально человека, да, а просто отдельно взятого человека, спасает все его семейство. Дальше, книга Иисуса Навина, 2.13, Раавь, которая спасла соглядатаев израильских, она хоть не из народа Божия была, не из Израиля, она спасла соглядатаев израильских, за это Бог спас всю ее семью, дом отца ее спас, за содействие народу Божьему. Опять план Божьего спасения в спасении семьи. Конечно, в Новом Завете, естественно, есть Деяния 16.31, знаменитое слово «ойкос» там употреблено, тоже обозначает жилище, дом, семья, близкие, родство. Тоже вот дом в широком смысле обозначает. И темничный страж, там, помните, он в отчаянии кричал апостолам, что мне теперь делать? Он сказал, уверуй в Господа, ему ответ был, уверуй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. И в Новом Завете план спасения не просто отдельного человека, а всего дома. Но если в Ветхом Завете мы с вами можем видеть, что если спасался патриарх, и патриарх верил, да? Вот Ной – это первый патриарх. Это первый патриарх, который служил, был и отцом семейства, и священником перед Богом. То вот, значит, если все спаслись верою Ноя и его семейные, они его просто послушались. Не сказано, что они верующие, там как-то не отслеживается в Писании, что они верующие были. Они, главное, Ноя послушались. Ной был патриарх, человек властный. Он их, всех, по всей видимости, просто заставил властно зайти в ковчег. Да? Во время Пасхи тоже отец семейства обязан был проявить послушание. А отец семейства обязан был помазать кровью агнца двери. И там все семейство спасалось. Здесь этот образ для нас. Спасается в Новом Завете уже, да? Конечно, каждый человек индивидуально. Каждый человек обязан индивидуально поверовать в Иисуса Христа и спастись. Но другое дело, это образ для нас, что мы должны быть патриархами для своих семейных. Чтобы мы спаслись, и нашей верой, чтобы наш дом спасался. Уже нам нужно быть священниками перед Богом и ходатайствовать за свой дом, чтобы он спасся. И от Бога у нас есть обетование, что спасешься ты, спасешься дом твой. Но только Тут опять-таки твоей верой и послушанием все происходит. Вера твоя состоит в том, что ты веришь в то, что Бог силен спасти твоих домашних. А послушание в том, что ты должен действовать как священник. Ты должен приводить своих домашних ко спасению, ты должен молиться за них. В конце концов, даже Ною приходилось, наверное, этих своих домашних загонять в этот ковчег, заставлять их его строить, даже если они не верили. Вот. Поэтому здесь что-то зависит от нас тоже. Но самый главный вывод то, что план Божий спасения семьями, это открывается уже от Ноя. И вот мы проследили по всей Библии эту логику. Далее. «И всякого скота чистого возьми по семи мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два мужеского пола и женского». Но обратите внимание, скот чистый по семи нужен был для жертвоприношений. Мы с вами увидим, что Ной был патриарх. Так, был патриарх своего рода, да, то есть патриарх это и отец, и в то же время священник перед Богом, и он построил, вот мы с вами здесь увидим, он построил жертвенник, да, когда вышел из ковчега, так, и этот жертвенник, первый упоминающийся в Библии, хотя мы знаем, что Авель приносил жертвы Богу, но не сказано, что там есть жертвенник. Возможно, был жертвенник, но вот первый упоминающийся здесь, в Бытие, в событиях, связанных с... Вот, 20 стих, 8 глава, 20 стих. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во все сожжения на жертвенники». Вот, а Ной действовал как священник, приносил жертвы перед Богом. Это прообраз, который действует, в общем-то, во всей Библии. Там, где жертвенник строится Богу, туда Бог приходит. Оканчивается окончательное исполнение этого жертвенника в Новом Завете. Призовущий имя Господне спасется. Там, где ты призовешь имя Господне, там он придет туда, и он спасет тебя. Также другое исполнение обетования, что Господь обитает на хвале народа своего, на Израиля своего. Да? Там, где мы поклоняемся Богу, там, где мы возносим Его хвалу, Он туда приходит. Где двое или трое соберутся во имя Его, да, Он там пребывает. Там, где, если в Ветхом Завете, точнее, вот до Нового Завета всегда приносили жертвы животные Богу, и Он приходил туда, где приносили жертвы, то в Новом Завете, там, где приносят жертвы духовные, там он, туда Он приходит. Жертву хвалы или поклонения, жертву уст своих, да, или жертва общительности, где двое или трое соберутся во имя Мое, там я буду. Итак, дальше. Ну, дальше Ной вошел в ковчег, действительно, как Бог сказал, и Бог действительно навел потоп. Мы с вами видели фильм, который все очень хорошо нам, так сказать, визуально представил всю эту картину. Далее. 8 глава 16 стиха читаю. «Выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобой. Выведи с собой всех животных, которые с тобой, от всякой плоти, из птиц, от скотов и всех гадов, пресмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». Далее, вот 20 стих устроил. «Ну и жертвенник Господу». 21 стих. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, не буду больше поражать всего живущего, как сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Вот здесь появляется понятие «лето и зима». Мы знаем с вами, тоже из фильма, да? Хорошо, что климат совсем другой был, сейчас же земля... без оболочки защитной, она была представлена подставлено более открыто космическому холоду, и возникает такая вещь, как зима уже. Далее, 9 глава. «Благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю». Снова то же самое обетование, что мы видели, обетование, точнее, предназначение у человека, да, что мы видели в Эдемском завете. Плодиться, размножаться, наполнять землю. Далее. «Да страшатся, да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, и все, что движется в земле, и все рыбы морские, и все ваши руки отданы они». С одной стороны, снова подтверждается господство человека над творением. Это снова. Человек остается господином всего творения, как от самого начала. Бог это не забрал у человека. «Все движущееся, что ищет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоти с душой ее, с кровью не ешьте». Интересно, поскольку климат меняется, теперь Бог разрешает есть мясо. Потому что сейчас уже похолоднее стало, человеку нужно больше энергии для сохранения тепла, да, и климат меняется уже кругом, не оранжерея, как это было раньше, да, такая сплошная с дорогими плодами. Теперь нужно и мясной пищи есть, чтобы нормально жить, существовать. Но надо заметить, что и, видимо, вот в этот момент и эти самые и зверюги некоторые переключаются тоже на мясную диету. И вот один из, кстати, элементов, которым Бог охраняет человека от хищников, да, «дострашатся и дотрепещут вас все звери земные». И это действует на самом деле, да? «Я взыщу вашу кровь, которая в жизни ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней». Значит, какие моменты? 4 стих. «Только плоть ее с душой и кровью ее не ешьте». Вот этот запрет сохраняется по сей день. Он повторяется в законе «не есть крови». И он повторяется для Нового Завета. В Новом Завете Деяние 15.29, там вообще как бы кодекс христианина ограничивается совершенно изумительным таким кратким исповеданием, таким кратким, краткой формулировкой. «Избегайте крови, не ешьте крови, избегайте удавленины и блуда, не делайте другим того, чего себе не желаете, и делая все сие, будьте здравы». Точка. Все. Вот весь кодекс поведения, да, христианина. Но особо остается кровь, запрет на кровь. Нельзя есть крови. Потому что вот здесь формулировка такая Божья, да, «только плоти с душой ее, с кровью не ешьте». И кровь, у Бога предназначение крови – это жертва за грех, а не в пищу она предназначается. Ну, наверное, здесь есть какие-то медицинские причины, я не знаю, честно говоря. Потому что какие-то медики говорят, плохо есть кровь, какие-то медики говорят, хорошо есть кровь, я не знаю. Но, во всяком случае, для нас с вами, у нас с вами очень краткий кодекс, так сказать, не делайте другим того, чего себе не желаете, поэтому уж как-то без кровяной колбасы проживем, да, ничего страшного, много всего есть хорошего. Далее, «я взыщу вашу кровь, которая жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата его». Запрет на убийство возникает. Запрет на убийство, если... Помните, Каин убил Авеля, и Бог сам осуществил наказание над Каином. Здесь же, смотрите, кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Бог вводит правила, теперь человек сам обязан вести судебное дело, да, уголовное право отдается в руки человеку теперь. Человек сам теперь обязан следить за соблюдением закона. Ну, тогда закон пока был один только, да, кто прольет кровь человеческую. И дальше снова Бог подтверждает. «Вы же плодитесь, размножайтесь, распространяйтесь по земле, умножайтесь на ней». Снова Бог подтвердил, да. И вот поставляю завет мой с вами и потомством вашим после вас, со всякой душой живою и так далее. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставляю между мной и между вами, и между всякой душой живой, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. Я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душой живой всякой плоти, во всякой плоти, не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой живой во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог, Ною, вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякой плоти, которая на земле. Но уже повторять не надо, да, что есть знамение завета этого Ноя, да? Ноева завета. Радуга. Интересное напоминание. После того, как вот это мне все открылось, я очень о многом думаю, когда я вижу радугу на небе. То есть она сразу, очень многие вещи приходят на ум. Вот. И действительно, план Божий таков, что больше потопа не будет на земле. Больше потопа не будет. Потопа не надо бояться, надо другого бояться. Да? Земля в свое время, она будет предана огню вся. И вот эта земля, она будет истреблена уже. Когда выйдет ее время, земля будет истреблена, и весь грех на ней истреблен будет. Вот это то, что мы сейчас читали, это и есть слово завета. Мы с вами увидели теперь слово завета, знамение завета, да? Условия завета веры и послушания мы уже знаем. И условия завета плодиться, размножаться, наполнять землю. Запрет убийства, вот это дается в употреблении мяса, в пищу в употреблении, да, тоже это условие этого завета. И Бог снова подтвердил владычество человека на земле. Мы с вами это увидели. Итак, мы с вами увидели, что Бог явился в виде Спасителя, очень мощно, очень явно явился в виде Спасителя. Это, конечно же, указывает на Христа Спасителя. И Бог, Спаситель, избавляет человека от суда и условия веры и послушания. Мы с вами увидели, да? И мы увидели с вами то, что самый большой грех – это пренебрежение Духом Божьим. Когда Бог зовет тебя в свое общение, и ты пренебрегаешь Духом Божьим и не откликаешься на Его призыв к себе. Все остальные грехи – они следствие этого греха. Они и следствие, и они, с одной стороны, и следствие этого греха, с другой стороны, когда тебе нравится вот этот грех, этот мир, тебе он больше нравится, чем Бог, да? И с другой стороны, это и следствие, и в то же время они же тебя и ожесточают против Бога. Чем больше ты в этом, тем труднее тебе обратиться к Богу. Теперь, значит, вот эти три завета, они, которые мы рассмотрели от начала, это, они называются, как мы уже говорили, заветы творения. Мы теперь вот имеем мироздание вокруг себя в результате вот всех этих событий, которые мы рассмотрели. И одно из целей вот этого курса, да, это все-таки, чтобы четче открылось вот это местописание, к Римлянам 1 глава 20 стих, что вечная сила Бога, да, что божество видно через рассматривание творений. Я хочу, чтобы у вас видимое вокруг, чтобы это крепче привязалось к Богу. И знаете, это в этом огромная практическая цель. Это имеет огромный практический смысл. Вот особенно хорошо об этом сейчас говорить после семинара о личных взаимоотношениях с Богом. Дело в том, что Вот окружающее, то, что мы видим, мы к этому привыкли. Мы ходим на работу каждый день. Мы не замечаем небо над головой, да? Мы природу видим летом, когда мы на нее выезжаем, мы наслаждаемся. Это ласкает как бы то, что мы видим. Наши глаза дает нам какое-то наслаждение эстетическое, какое угодно. Но мы не задумываемся, насколько все это сложно, насколько это все прекрасно, насколько это все задумано великолепно Богом. А нужно это нам вот так задумываться, нам нужно реально смотреть на небо, да, на звездное, не для того, чтобы свои какие-то поэтические чувства удовлетворить, а для того, чтобы понять, каков Бог. Потому что чем больше мы понимаем, насколько это сложно, насколько это великолепно, какие силы для этого нужны были, фантастические, какой разум должен быть, чтобы запустить этот великолепный механизм всей Вселенной и жизни. Насколько сложен человек, насколько сложна простая трава на земле, которую мы топчем, да? Чем мы лучше это понимаем, тем мы лучше понимаем Бога. Точнее, чем мы лучше понимаем вот это вот творение, имеем представление, насколько оно великолепно, тем мы больше чувствуем благоговение перед Богом. Это серьезно. Это часть поклонения Богу. Трава не просто зеленая, мы говорили об этом, да, это любая травинка состоит из сотен тысяч сложнейших клеток, каждая из клеток, ученые не проникли еще даже в строение клетки и как она действует, она очень сложна, а Богу это все понятно, Он все это задумал и создал. И вот помните момент в семинарах, да, когда Шедловский говорил о том, что когда мы общаемся с Богом, наше общение с Богом состоит из разговора с Богом о Боге. Помните этот момент, да? С Богом о Боге. Вот когда говоришь с Богом о Боге, великолепнейшая тема, да, это его Бог как Творец. Бог как Творец. И между прочим, это еще связано с тем, что Бог есть любовь, потому что он все то, что сотворил, потому все так великолепно и все так гармонично, потому что Он творил это с любовью. Он творил это с любовью. Ну, знаете, что все изготовленное с любовью, оно лучше, чем изготовленное с пренебрежением, правильно? Вот, и это от Бога идет, потому что все то, что Бог сотворил, Он сотворил с любовью. Поэтому все это красиво. Поэтому это все доставляет нам удовольствие, это угодно нам, это угодно нашему сердцу. Бог не только все это сделал великолепие, потратив огромные силы, да, какие-то огромные фантастические энергии, и все это Он задумал, все это очень сложно, да, но это все еще и гармонично, это все еще и красиво, это все еще и доставляет удовольствие. Я вот после того, как вот эти откровения, они пришли ко мне, да, я начал по-другому все-таки смотреть на окружающий мир, и вот я, так сказать, не очень такой поэтический человек, но я не лишен там поэзии, я люблю выезд на природу с шашлыками, рыбалку и там прочее, но, да, я на самом деле стал ценить мироздание, да, ценить красоту того, что Бог сотворил, потому что через это постигаешь и красоту Творца. Это без поэзии, вот это чисто, я вам излагаю по возможности хладнокровно, потому что это практически, тебе нужно проводить время с Богом, тебе нужно, это действительно необходимо. О чем ты будешь с Ним говорить? Ты говори вот о том, какой Он Творец, и о том, что Он любовь, о том, что Он все действительно создал красиво, мудро и великолепно. Я помню вот одно из переживаний очень сильных. Я был в парке, который состоял из деревьев, которым возраст там по 2000 лет, по 1000 лет, по 500 лет, там самые молодые были там лет по 300, по 400, да. Я так ходил, ну парк, причем он парк такой, секвои, есть такие деревья, секвои, древние очень. Самые старшие 5000 лет там отслеживается, да, и, видимо, это как раз срок этого потопа. Старше 5000 лет нету деревьев на земле. Потому что все деревья, видимо, погибли перед, то есть в потопе, да, и вот потом они начали расти по новой. Вот. Это, кстати, одно из свидетельств таких косвенных, что потоп действительно был. Вот. Там одно дерево было такое срезанное более 2000 лет, и там на годовых кольцах были указаны исторические события, когда вот это кольцо возникло. И Рождество Христово там далеко от серединки отстояло, и там были Рождество, начиналось, по-моему, с Рождества. Что-то там завоевание чего, я не помню, да, что-то из древней истории до Рождества Христова, Рождество Христово, потом пошли, значит, другие события. Но штука в том, что я вот так ходил по этому парку, а парк такой благоустроенный немножко, ну, там немножко тропинки туда-сюда, что-то есть такое. И думаю, надо же, как они тут все это так красиво. Вот так вот здесь вот водопад, а вот здесь так эти деревья красиво посажены. Надо же, как думает дизайнер, какой хороший, потрудился. И любовался так, потом думаю, какой дизайнер? Тут самое молодое дерево там лет 300-400, да, какой дизайнер здесь мог потрудиться? И меня как это прострелило насквозь. Действительно, это Бог. Все это было сделано с любовью. Да, там человек, спасибо, что он это поддерживал. Окурки собирал там, да, в это. И банки, да. Но немножко дорожки устроены. И все, да. А все остальное, вплоть даже поваленных деревьев, все это, все-таки это результат того, как это поваленное дерево красиво легло, да, и как оно обросло мхом красиво, да. Это все-таки результат того, что Бог есть любовь, и Он творил все с любовью. И, конечно, самое главное, не то, как оно повалено было, а как они посажены, как они росли, цвет какой красивый, вообще какое там освещение фантастическое в этом. Там деревья по 100, по 130 метров высотой, и там совершенно особое освещение. Там солнце, там ни единого облачка, да, мощное солнце, но здесь выглядит все... как-то по-особенному, ты себя там ощущаешь гномом в сказке, потому что деревья огроменные такие, да, вот. Вот эти три завета, которые мы смотрели, они называются заветами творения. Там последнее окончательное событие, после потопа есть какое-то таинственное событие, про которое сказано, что значит, во дни некого фалика или фалека, когда земля разделилась, некоторые ученые думают, что вот это разделение земли, здесь речь идет о разделении единого континента на те несколько континентов, которые мы сегодня имеем, вполне это возможно, да? Потому что, на самом деле, похоже, все нынешние континенты, они откололись от одного крупного континента. Потом было строительство башни, когда люди пытались достичь Бога. Вообще строительство башни – это просто люди для духовных целей строили сооружения типа пирамид египетских и те пирамиды, которые в Южной Америке можно наблюдать. Это для духовного блудодеяния, для того, чтобы создавать какие-то высоты, храмы для сатаны, строились такие сооружения. Это духовный смысл имеет, все то, что там сказано, да? И вот в результате Бог, чтобы остановить это дело, Он сошел вниз и смешал языки. На самом деле сегодня на земле существует около десятка семей языков. Я уже давно это изучал, не помню, да, сколько именно семей языков. Эти семьи, они практически общего ничего с собой не имеют. То есть... языки не стыкуются, эти, которые в разных семьях. Они могут там похожие структуры иметь, но все слова, если они впоследствии не заимствованы, да, если они впоследствии не гуляли из одной семьи в другую, то слова самые... Ученые и лингвисты имеют способы, как проследить происхождение языка. Берутся слова, которые не в современном языке возникли, а берутся такие слова, как хлеб, брат, вода, там... такие сестра, которые существовали и издревле, да, явно, что это не во времена компьютеризации пришли эти слова, да, в язык. И вот их начинают отматывать назад, используя, изучая источники древние и изучая законы языка, потому что языки развивают. Вот я против эволюции, да, против того, что животные организмы могут развиваться. Они просто созданы Богом, как есть. Но вот языки как раз, они эволюционируют. Это факт. Мы даже сами, наверное, можем, кто пожил уже на этом свете лет 40, как я, уже знает, что сегодня язык немножко отличается от того, как им говорили там в 60-е годы. Уже куча новых слов, уже новых понятий куча, и интонации, наверное, уже другие. Поэтому язык развивается, но там он эволюционирует, потому что там задействован разум. Разум. Без разума ничего не эволюционирует. Итак, если ученые могут отследить действительно, что языки образовались от нескольких семей, там их около десятка этих семей, и вот этот десяток языков, или сколько их там, семей изначальных, это на самом деле прародители современных языков. По всей видимости, когда Бог сошел на землю, он сделал смешение языков, он создал, видимо, в результате смешения какое-то ограниченное количество, там 10 или 20. А потом люди разбрелись, рассеялись по лицу земли. И уже там, в изоляции друг от друга, у них язык продолжал развиваться. Потом еще язык такая штука. Племя раскалывается на две части, расходится далеко друг от друга. Уже лет через 100 они уже друг друга могут не понять. У них язык потому что развивается. Тот же русский язык. Славянский был язык, да, церковно-славянский, то есть тот же русский, да, но он же такой, что сегодня современный русский человек его не поймет. И вот таким образом языки, люди расходились по лицу планеты и делились на другие уже этнические семьи, и у них поэтому языки умножались. Но на самом деле все языки восходят только вот к нескольким группам. Это говорит, опять-таки, это вполне совпадает с Библией, опять-таки. Так вот, мы сегодня имеем творение такое вокруг нас, какое, как оно пришло вот к нынешнему состоянию в результате вот этих вот событий, главные вехи которого вот эти три завета. Эдемский, Адамов и Ноев. И на этом на сегодня все.